Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Сейчас у нас рубрика, которая называется «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить Михаила Игнатьева и Елену Кандыбу из воскресной школы при Новотихвинском женском монастыре. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, сегодня я, между прочим, волнуюсь как никогда, потому что очень давно вот в этой студии не было людей, так скажем, разных взглядов, может быть, на воспитание, образование детей. И поэтому мне бы очень хотелось сегодня послушать ваши точки зрения, как вы видите, как вы чувствуете, куда нужно, чтобы наши дети двигались, что они из себя будут представлять в будущем, в каком обществе они будут жить. Вот, я думаю, может быть, первый вопрос мой будет к Михаилу. Расскажите, пожалуйста, о своем родительском опыте.
Серьезный вопрос. Родительский опыт. Ну, в первую очередь, конечно, это любовь. Особенно мужчинам я желаю всем любви к детям своим. Это очень важно. Они это, как никто, чувствуют и понимают. Ой, ну и что? Что же здесь? Я считаю, основным детей надо заставлять и направлять. Конечно, учитывая их все пожелания, все их нежелания. Но заставлять. Потому что они такие у нас ленивые, они у нас такие все. Ничего не хотят делать, но надо их заставлять.
Но для того, что, я думаю, Елена, вы можете включаться в разговор совершенно спокойно. Вот мне кажется, что сегодня у нас такие дети, что их очень трудно заставить как-то силой.
Согласен,
что-то
абсолютно
делать. Вот для меня, как родителей, это, например, очень большая проблема.
Не силой. Сила, она, знаете, какая? Она слово. Сила слова, и вот такая вот. Ну, это и мимика, и эмоция, и тон голоса. Вот это и есть сила. Воздействие не физическое. Может быть, это в крайнем случае физическое.
Но всячески надо на детей воздействовать. Иногда, чтобы остановить какие-то вещи, это полезно. Просто физически удержать, чтобы он себя не покалечил, не повредил и других. Поскольку у нас мальчик очень активный, да, а опыт родительский, вы имеете в виду,
каждого он свой. Надо сразу сказать, что у Елены двое детей.
Да, и у них 2 года разница. Угу. Вот. И в зависимости от этого и складывается опыт, потому что бывает разница очень большая у детей. Вот у моих друзей, например, старшему там 16 лет, а маленькому только 3 года. И у них совсем по-другому отношения складываются. А у меня по-другому, потому что у них разница маленькая. И психологический тип у детей разный. Вот. Кто-то поактивнее, кто-то потише. Вот. Поэтому, конечно, мне пришлось вот в моем родительском опыте столкнуться с абсолютно, как мне до сих пор кажется, что у меня диаметрально противоположные вот такие вот дети, мало того, что по полу разные, да, еще и по психологическому типу. То есть они один активный очень, да, а другой, ну, потише, поспокойнее, послушней. Поэтому иногда кажется, что ты на одном ребенке выкладываешься, а на другом ребенке отдыхаешь. Вот. Ну, бывают, конечно, там сложные ситуации, но вот вообще вот у меня вот такой вот опыт родительский, очень объемный, я бы сказала. Вот, потому что когда дети оба спокойные, с ними проще. Вот у меня есть знакомая, у нее 4 детей, и они вот спокойные. Там есть, конечно, у нее 3 мальчика и девочка. Вот. Но, конечно, когда дети очень разные, то к ним и подход разный, конечно.
Вот я сейчас смотрю на вас и думаю, вот как вы считаете, что такое гиперопека?
Ну, гиперопека.
Гиперопека.
Очень сильное переживание вообще. Отсутствие самостоятельности у ребенка.
Это когда взрослые не дают самостоятельности.
Конечно.
Вот я вожу детей в бассейн, и я с этой гиперопекой, может быть, бабушки так себя ведут, ну, не все. Опять же, ну я это вижу, когда ребенок переодевает сланцы, меняет на обувь, ему бабушка вытирает ноги. Ребенок большой уже, ну, да, там третий класс, второй, она наклоняется, вытирает.
И это ты видишь сплошь и рядом, да, когда особенно мама великовозрастному ребенку, а уж про папу говорить нечего, бывает и такие случаи, да, начинают переобувать,
да, переодевать.
Переодевать, то есть это, конечно, вообще очень такое печальное зрелище.
В три года ребенок должен вообще абсолютно полностью одеваться, раздеваться.
Можно ему помочь, если он не справляется. Ну, когда вытирают. Ну, вот эти вот вещи, это есть гиперопека, когда опека, когда.
Ну и в других факторах, то не только одевание.
Не только это, конечно.
Вот мне бы хотелось поговорить именно вот об этих факторах более подробнее, как вы это чувствуете, то есть, может быть, даже в некотором роде проговорить это. Почему я сегодня вот вас собрала в студию? Потому что я вижу, что с этой проблемой, гиперопекой, на сегодня сталкиваются очень многие родители, в том числе и родители из воскресных школ. И это очень важно. То есть, казалось бы, вроде бы православный человек, у него какое-то видение, знание уже должно быть, он исповедуется, причащается, то есть, а все равно эта гиперопека, она остается. Вот как, может быть, попытаться нам вместе, родителям, проговорить это, поставить какие-то вопросы и, может быть, двигаться дальше. Может быть, эта проблема все-таки в нас самих, в первую очередь.
Может быть, малодетность. Может быть, малодетность. Вот еще что. Когда очень много внимания одному ребенку, то это и вызывает вот это предвосхищение каких-то его вот поступков там. Вот той же учебы касается, да, что взрослых детей сопровождают родители там в институт узнать, еще там какие-то вот информацию собрать, да. С одной стороны, это кажется, что поддержка, а с другой стороны, надо давать в меру, видимо, свободы такой. И контроль, конечно, никто не отменяет, он должен быть, но как-то исподволь, что ли, или как-то мягко. Вот, не требовательно. Мы же, вот я скажу за себя, что вот очень сложно избавиться от авторитарного вот этого стиля воспитания.
Ну, нас родители так воспитывали, в общем-то, да?
Да, да. И в школе это было, и родители нас так воспитывали. Я сказал, ты сделал все. Вот. И...
А сейчас это не работает, вот, я так понимаю. Да. Абсолютно.
Не хватает, с одной стороны, вроде послушания детского, да, они вот все время,
это.
Да, все время в какой-то протест это все выливается. А с другой стороны, ты же понимаешь, что надо же двигаться дальше, да?
А что делать-то с этим, если ребенок не хочет этого делать? Какие вот какие ситуации?
Чтобы совершал ошибки, давать возможность на совершение ошибки. То есть, если он не сделал домашнее задание, он получит двойку. Конечно, можно сказать о том, что ну и что там, подумаешь, двойка, да, что ребенок спокойно может отнестись к этому. Но если ты его предупреждал, и в конце концов отпустил эту ситуацию, и он получил эту свою оценку заслуженную, может быть, вот это как-то сыграет и сработает, что он в следующий раз будет слушать уже тебя, все-таки родителя, потому что мама-то или папа, они же оказались правы.
А если, например, человек, в данном случае ребенок, он не делает никаких выводов? Вот он, может быть, обижается все равно, а старается, вот набивает и набивает себе шишки, и еще больше от этого расстраивается. То есть вот, ну, не происходит. Что вот в этой ситуации, как вы думаете, можно сделать? У нас дети действительно очень разные. Одни спокойные, другие более эмоциональные дети. Вот, и все, в общем-то, по-разному. Вот, Михаил, как у вас ребенок учится?
Не переставать любить меньше. Все равно делать на своем личном примере. Вообще, ребенок, он видит и копирует. Пример. Самое главное – пример. То, что мы даем ему ошибаться, конечно, это очень важно. Это вообще это полезно очень. И указывать ему, потому что, я думаю, ну, как и на своем опыте, вообще дети, они, ну, не понимают примера, им нужно указать на него, что вот видишь, я так сделал, и ты сделай так же.
Вот в моем случае я вспоминаю, например, сама свою ситуацию, что у меня мама, это для меня показатель вообще порядочности в быту, чистоты, эстетики. вот такие стопки выглаженного белья, вот я, может быть, совершенно, вот скажем, не унаследовала от мамы каких-то вот таких вот параметров, понимаете, ведения хозяйства. То есть я понимаю, что я в этом отношении другой человек, другой. Вот, пожалуйста, личный пример всю жизнь, но, как говорится, не в коня корм.
Ну, бывает и такое.
Мне кажется, это же прекрасно. Ну, с одной стороны, конечно, мама – это авторитет. Вот, и очень долго бывает мама авторитетом, пока не начинается своя собственная личная, ну, вот, семейная такая жизнь. И ты уже, вот я просто по себе, у меня была такая, как переоценка ценностей. То есть для меня... Ну, не знаю, если мама будет слышать, может, она и обидится. Но для меня некоторые вещи в семье, они оказываются важнее, чем вот то, как я видела у нас в семье было, когда я была ребенком. Вот. То есть взаимоотношения с мужем, например. То есть придя в церковь, я пересмотрела свои отношения, потому что у нас были очень большие сложности какие-то, и даже... было очень сложно отрегулировать отношения. Вот. И когда я узнала, как должно быть, что муж глава, вот, потому что у нас очень часто перевернуто, что женщина, она главная и ведет все хозяйство, а мужчина на вторых ролях. Это сейчас...
Мужчина вот, унижен, как правило,
да,
бывает.
И я сейчас, наоборот, даю возможность вот, в каких-то таких вот даже хозяйственных вещах я не тяну на себя лямку. Мне, во-первых, тяжело. Вот, а во-вторых, даю возможность именно вот мужу как-то себя проявлять как главу семьи, вот как главе семьи себя. И это очень... Ну, это же требует внимания и времени. Вот, то есть пока вот это все у тебя в голове уляжется, на сердце ляжет, и потом результат, то есть выйдет в какое-то вот решение, в какое-то твое видение, и вот эти все силы, которые уходят на глажку, на порядок, мне кажется, они у меня, вот у меня лично, они у меня уходят вот в другую степь, вот, более такую, что ли, ну, неосязаемую, нематериалистическую такую, вот. И поэтому для меня вот это спокойствие в семье, оно для меня важнее, например, чем чтобы было все сделано, чтобы было все в порядке, то есть вот, вот микроклимат вот этот вот наш.
А вот как вы думаете, вот вопрос еще о том, что у нас сегодня действительно много неполных семей. То есть общество, как вы понимаете, и женщины воспитывают детей одни, и мужчины в некотором роде являются воскресными папами. То есть это правда нашей жизни, это факты. И сегодня вот востребованной очень является профессия, так же, как я уже упоминала в своих передачах, логопед, потому что дети очень плохо разговаривают. И очень востребованной является профессия психолога. Вот. И нужно, я бы даже сказала, что еще и невролога, потому что сегодняшние дети, они, ну, по большому счету, их жалко. Их жалко, потому что они находятся в такой ситуации, вот, в отношении вот этих неполных семей, и им нужно как-то жить. Как вот вы видите разрешение вот этой проблемы?
Ну, а мы разве думаем, что вот сейчас дети хуже, чем были? Я так не считаю абсолютно.
Нет, я, знаете, сейчас думаю о том, что нам нужно принять вот эту ситуацию. То есть идеального уже, в общем-то, нечего ждать, идеального в этой ситуации. А нужно иметь дело вот с тем, что мы имеем. То есть признать и сказать, да, вот сегодня у нас такое общество. Да, сегодня мы должны вот так выживать, как-то взаимодействовать друг с другом и оставаться людьми.
Ну, логопеды всегда были нужны. Это вообще проблема. У нас даже по телевидению, по радио я вижу, что с дефектом дикции очень много дикторов стало. Это... Раньше такого не было. Это, кстати, ну, коробит. Не знаю, как для детей. Родители, многие этого не видят, что проблемы у ребенка, что и логопед нужен, и психолог, и все остальное. Я даже сам это не замечаю.
И вообще, мне кажется, что очень многим родителям дети просто
больше...
не нужны.
Вот я хотела об этом сказать. Немножко, вот очень полезно бывать на переменах в школе. Не тогда, когда мы их забираем из школы, а именно вот в течение учебного дня. Вот. У меня было просто несколько... Ну, я Светлану забираю в обед, где-то около 2 часов. Вот. И понятно, что дети еще все в классе. Ну, вот. И они... Ну, я так порой, чтобы меня не видели, а за ними наблюдаю, что они делают. Ну, про шум в классе я не говорю. Сейчас у нас дети очень такие активные, все. Вот. И даже тот, кто не очень активный, он становится активным. Потому что ему приходится выживать вот в этом вот. Это же как слепок нашего общества, по сути. То есть, как мы их воспитываем, вот мы видим это, как они себя ведут вот, вот в этом слепке, вот в этой конкретной группе садиковой или в классе.
Дети стали отстаивать как свои они... права.
Да, у меня Света пришла, заявила: мама, а я имею право на
раньше
это.
Такого
на
не
это,
было.
На это первый класс. Mm-hmm. Вот, это меня очень сильно удивило. Mm-hmm. Но я хочу сказать, что полезно за детьми наблюдать тогда, когда
они,
они тебя не видят. Да, это очень такой полезный опыт, потому что ты уже видишь, где тут что, на что надо обратить внимание. То есть где-то ребенок свысока разговаривает твой, ты видишь, что он свысока разговаривает, или там наоборот как-то его ну, зажимает. Ну, в общем, у нас же сейчас еще в чем проблема? В том, что у нас все хотят сейчас быть лидерами. И это
да,
очень культивируется.
Это очень большая, на мой взгляд, проблема.
Вот. Вот. И поэтому мы не можем...
Все хотят быть главными.
Все хотят быть главными. От этого шум, от этого никто друг другу не уступает. Никто никого не жалеет. И дети в том числе. Ну, потому что они видят, как вот мы живем, да, что вот...
Что я никто никого не жалеет.
Да, и не слушает даже. Потому что я же говорю, почему ты вот говоришь. Я же сейчас говорю. А другой, в свою очередь, так же думает. И поэтому сложно людям и договариваться, и доверия у нас нет друг к другу. Очень... сложное время, но что делать? Надо как-то жить.
Дети – это наше отражение.
Да?
То есть мы это им и дали. Вот почему-то они от нас такими и стали. Это прямая связь, и поэтому, я не знаю, в себе исправлять надо, но почему-то здесь надо найти причину. Вот нас такими сделали наши родители, общество, и вся экономика, и все остальное, строй поменялся, и мы это перенесли на детей. Дети – из всего из этого вытекли вот в таких. Вот такие они стали. Школа, на самом деле, не так часто я забираю, не так часто отвожу в школу, не так часто. Но я вижу, что более... Вот раньше к нам учителя относились более внимательно, индивидуально. Сейчас учителя...
Больше об этом говорят.
Просто говорят.
Да, всё. Говорят.
Видно, у них...
Просто говорят, что индивидуальный
минимум,
подход.
Минимум, вот какой-то... Вот нет такого глубокого...
Участия.
Вообще-то любить надо.
Участия нет.
Да, учитель.
Отношение к работе.
Да, просто к работе.
Даже говорили, вот есть работу. Профессия, вот я делаю
свою учитель
работу.
А учитель – это дар Божий.
Это больше, да, чем
это
просто
больше.
Работа.
Да, так любить детей, так в каждом в нем видеть. И вот это, конечно, вот это главная проблема, наверное.
Это
потом
проблема,
уже и логопед, и психолог,
да,
и все остальное вытекающее.
В том, что мы понимаем, взрослые родители сегодня, мы понимаем, что этого никто не сделает,
не
что
заменить,
мы не заставим людей любить наших детей.
И родители
и нас.
Пытаются.
То есть мы это можем сделать только сами. У нас
воспитывая своих детей
выхода нет.
Вот, может быть, их воспитывая.
Это самое трудное.
Да, они в свою очередь. Ну вот через 10 лет им будет 18 лет. 10 лет это вот я по своей жизни сейчас уже смотрю, это миг.
Да.
Это очень быстро. В 20 лет так не кажется. А уже когда за 30, очень все быстро происходит. И, конечно, мы детей должны вот учить их ставить себя на место другого. Порой взрослому-то бывает сложно это, но тем не менее прибегать к этому способу, потому что это очень действует на детей. А вот тебе понравилось, вот то есть я это проигрываю, то есть Света, вот тебе понравилось, если бы с тобой вот так вот обошлись, как ты, вот с этой девочкой. И она впечатляется.
Да, а Ваня?
Ваня, он, конечно, по-другому.
Ему 9.
Он больше обижается. Ему уже 10.
Обижается, да?
Он обижается.
Вот
больше меня
делаете?
Обиделись.
Давайте я сейчас нашим радиослушателям напомню, что сегодня в нашей передаче гость в студии принимает участие Михаил Игнатьев и Елена Кандыба из воскресной школы при Новотихвинском женском монастыре. Но я вот сейчас по ходу нашей беседы объясняю, что это не супруги, это представители совершенно разных ячеек общества, так скажем. То есть самостоятельные личности, не муж и жена. Вот. сейчас я хотела обратить внимание, Елена, вот на ваш вопрос о том, как вам приходится с Ваней быть, потому что вот вы сейчас затронули тоже очень важную тему, когда дети обижаются очень многие, то есть они вот не принимают, от чего это происходит и что вы делаете. Вот,
ну, это задетое самолюбие, там, гордость, да, это да. Так-то вот, если рассудить. А что с этим делать? Ну,
приходится вам с психологами, например, работать? Ну, или вы в храме решаете этот вопрос?
Вот, очень долгое время я искала пути вот, воспитания именно в психологии. Я очень много штудировала литературы. Мы ходили так к психологу. Я не скажу, что не было эффекта. Эффект был. Мы ходили к дефектологу, психологу. Да, вот. Но когда, придя постепенно вот в церковь, да, я... стали попадаться такая литература, которая как раз я ее искала. Вот. И я нашла те ответы на свои вопросы, которые вот мне были нужны. Вот. И, конечно, когда ребенок неуравновешенный, сложно тут, да, тут бывает вообще достаточно просто вот его к себе прижать, обнять, пожалеть, он расплакался, все.
Успокоился,
вся обида прошла, и все хорошо, да. Бывает, конечно, но это лучше всего. Вот вообще просто пожалеть
любовь,
его в этом.
Любовь,
да.
Тактильно.
Тактильно, вот это да, все знаешь, срабатывает.
Он так нуждается.
Вот. Но вот это, к этому приходишь именно вот с опытом. С таким.
Ну вот смотрите, вот бывает же такая еще ситуация, когда я тоже очень много... И на сегодняшний момент все-таки читаю литературы, и также психологической, и православной стараюсь литературу читать. Говорят же, что нужно до 12 раз в день обнимать своего ребенка. Батюшка ответил на этот вопрос так, который сидел в этой студии. Он говорит, достаточно хотя бы одного раза в день своего ребенка обнять, взять его вечером перед сном, обнять и спросить, милый, посмотреть ему в глаза, как ты живешь? Что с тобой? Как ты вообще себя чувствуешь? Ведь этого родители не делают. Но бывает другая ситуация, когда мы заласкиваем своих детей, когда они, может быть, у кого-то это поздние дети. Вот в данном случае у меня поздний второй ребенок. Вот.
Крайность.
И ребенок, он оказывается вот как бы в ореоле, вот в этом материнском.
Как должен начинает
воспринимать. И он боится... выскочить, выглянуть вот, из маминого крылышка, понимаете? И он боится этого мира, страхов-то очень много. Поэтому я вот Михаилу задаю вопрос, что вот эти тактильные ощущения, они важны, но опять же возникает вот эта гиперопека, о которой мы говорили в начале передачи.
Ну, давать поле для самостоятельных вот действий.
Каким образом можно дать это?
Да свободу я
вот что такое
всегда
свобода?
Свободу ребенку. Свобода выбора. Всегда, прежде чем какой-то выбор сделать, я спрошу его. Но, может быть, и навязать свой потом, но спросить обязательно надо. Этот вопрос, он всегда, кстати, дает. Угу. Всегда дает последствия у ребенка. Всегда заданный вопрос. Хочешь ли ты это или это, также и в выборе профессии, в выборе до всего. И спорт занятий, и развлечений выходного дня, и всегда. У меня все распланировано, но вопрос я задаю.
На всякий случай?
Не на всякий случай,
или
а он положен.
Он
нет,
знать.
Хочется
что
знать.
Говоришь, что
конечно,
думает
конечно,
твой ребенок.
Он выговаривает это.
А если он не соглашается?
Лавирование. Я выйду,
да?
Все равно.
Давай попробуем.
Я, может быть, сделаю по его маленечко, пройду по его краю, но выйду все равно на свое. Это так же, как воспитание. Заставить его, его надо посмотреть, все свои где-то обжег, и вывести на его мечту, на его... И то, что ты хочешь, и заставить его туда. И я хочу, вот... и он хочет объединить наши цели.
Ну вот... Я для себя, например...
Мечту. Сделайте ребенку мечту. Он сам не может. И я сам не могу, к сожалению.
Ой, как
это так
трудно.
Сложно.
Это так
а
трудно.
Она так важна. Вы не представляете, как она важна цель. И у нас, и у ребенка.
Ну, например, какая мечта может быть?
Это так сложно. Это на самом деле самое сложное, наверное, в жизни. Вот пример родителей. Ну, папа хирург, ребенок становится хирургом. И так далее, и так далее. Вот у кого так в семье, им очень повезло. поверьте мне. Это вообще, это супер. Это супер дом и супер семья. У меня по-другому, у меня очень сложно. Я не знаю, кем он хочет стать, и сам он не знает. Вот это очень сложно. Я желаю всем знать это. Это самое главное. Поставьте перед собой цель, и у вас все получится.
Ну, я хочу сказать немножко о другом. Я понимаю, что тут вы, как мужчина, о профессии говорите. Вот.
И вот обо всем. И о воскресном празднике, и о следующем выходном. Цель, дальняя, близкая.
Вот эта цель, да, она состоит из таких маленьких шагов, которые, вот можно, я, например, читала где-то, вот для активных детей, и потом, которые становятся взрослые, есть такой способ, это дробить большие задания на маленькие. И это очень повышает самооценку.
Кто-то научится.
Да, это очень повышает самооценку. Я как-то сначала так отбросила, а потом стала применять это, даже вот для себя. Хотя я вроде достаточно спокойный ребенок была, послушный, такая девочка, такая надежная всегда была. Ну вот.
Как Света.
Ну, что-то такое.
Что-то очень похоже. Вот. Да, на свою
дочку. И в конце концов, раз ребенок другой меня заставил.
А ребенок второй совсем другой.
Да.
Второй,
абсолютно.
Да. Ваня вообще. Да, Ваня.
Первый.
Да, первый, Ваня старше.
Вот. Но дело в том, что я хочу сказать, что вот
плюс и минус.
Благодаря ему мы, вот я и вот начала, вот, ну как, он же ведь вырастет, он будет взрослым человеком, как он будет сам с собой, меня ведь не будет, как он будет сам с собой
так
жить?
Знаете, как говорят, что нам наши дети вот такие сложные даны нам во спасение.
Да будет, он будет вообще супер. Он такой самостоятельный. Он вообще.
Вот, я хочу сказать, вот вы говорите про мечту, а мне кажется, создайте вот мечта это есть.
Ощущать
себя
понимаю.
Счастливым человеком
да.
каждый день.
Да.
Понимаете?
Как это
радуйтесь,
счастье.
Непрестанно радуйтесь, как нам Господь сказал.
Ребенку своему.
Вот. И поэтому я почему говорю, что вот любое большое, да, вот, например, план на год. Да? Или та же уборка. Я, например, вот для себя, я поняла, что это работает. И очень хочу этим поделиться, что когда ты дробишь большие какие-то задания или задачи на маленькие, и ты сделал, уже флажок, уже хорошо, ты уже доволен, и мама уже довольна, что ты хоть немножко, но ты подвинулся вперед.
Вы маленькая глобальная цель, вот. То, что у нас у всех глобальная цель – счастье наших детей и наших
так и мы будем
школ,
счастливы.
Классов и всего общества. Но я говорю плюсом. К этой всеобщей радости и счастью, плюсом знания цели его, профессии его, и от этого выйдет его счастье индивидуальное.
Ну, это всё вкупе,
и вот
конечно.
Как это создать, да, самое сложное. И вот,
кстати,
вот у Вани, может быть, даже и есть уже цель. Интересовались вы, нет?
Ну, конечно.
Он очень целеустремлен. Вот, по-моему, вот самый целеустремленный ребенок.
Нужно.
Вы сейчас узко, про Ваню.
Узкое,
да,
направление. Узкое направление нам надо искать.
Не знаю, воинская служба, не знаю, что-то, какие-то дисциплинарные. Он просто супер вообще. Он настолько строг к себе и ко всем остальным.
Да, да.
Это молодец.
Мешает,
это вообще молодец.
Кажется, вот эта строгость определенная.
Ну, может быть. Вообще не она ему мешает.
Мы видим, знаем, видели Ваню.
А в нем это наоборот здорово.
Да.
Время покажет.
Здесь сложно очень.
Время покажет.
Что лучше? Мягкость, жесткость. Здесь очень сложно.
Но главное – любовь.
Да, вот она и направит.
Но мы ведь не умеем любить.
Поэтому надо учиться.
Вот она какая.
Я пошла к батюшке и спросила.
Я думаю, я в 15 лет любил абсолютно по-другому. Сейчас абсолютно. Да каждый день у нас… Вот последующий день не похож на прошлый. Он абсолютно другой. И мы любим по-другому. И все, и все, и все по-другому. Каждый день.
Да. Поэтому... Вот я однажды у батюшки задала такой вопрос. Ну, говорю, вот как полюбить в человеке образ Божий? Это такая непростая задача. Он говорит, а вы сначала его в себе очистите. И вы поймете, что это такое.
Сформируйте, наверное, да?
Очистите. Именно от грехов
очистите
своих.
Его.
Да,
от всякие
вам, шелухи.
Видно будет это. Вот. Угу. И, конечно, когда есть духовный труд, ну, то есть ты стремишься, у тебя есть цель как раз, да, вот, то это очень помогает и поддерживает. И ты, конечно, и ошибки совершаешь, и каешься, и хочешь исправиться. И надо детей, конечно же, приучать к тому, чтобы они за собой наблюдали. Самоанализ это для взрослого человека очень сложно. Ну, не просто бывает, да. Вот я на родителей своих смотрю, какой мама, я говорю, ты выключаешь телевизор, чтобы вот находиться в тишине просто, вот сама с собой. Она говорит, не, он мне фоном работает. Я говорю, ну это тебя замазывает как бы. Вот, поэтому...
Когда мы включаем телевизор, люди боятся, посмотрите, они боятся вообще наедине быть, они боятся тишины сегодняшней.
Это кусочек общества в наших квартирах.
Вот,
все,
и поэтому...
Все СМИ.
Вот эти вещи надо точно ограничивать.
Конечно.
Мы к этому стремимся.
Нет, у нас не просто бывает. Сложно ограничивать,
но у нас вот сложно это бывает, потому что у нас папа вот в командировку уехал, у нас один микроклимат.
Угу.
Вот, дети про телевизор, честно говоря, даже не вспоминают. Они могут попросить что-то конкретно посмотреть, там можно вот это или вот это. Но как фоном у нас не работает. Я очень рада, что нам вот это удается хоть иногда. Вот. И поэтому вот важно, чтобы ребенок не был все время вот в этих раздражителях, а был вот самим собой, играл. Занимался там, ну, там, вещами, которыми он любит, да, там, лепить, рисовать, петь. Света у меня берет гитару, иногда музицирует, ну, это так смешно. Вот. Но, тем не менее, она не вспоминает ни про какой телевизор. Вот.
А вот скажите, нужно ли относиться к ребенку как ко взрослому?
Всегда.
Я недавно в одном журнале прочитала высказывание одного человека, у которого было двое детей, которому уже за 50 лет, они взяли еще приемного ребенка, и он как раз вот почему-то выразил вот такую точку зрения, что все-таки к ребенку нужно относиться как к ребенку, а не как ко взрослому, не весить на него свои проблемы.
Вот. К ребенку ты все равно, ну, как к своим детям вы все равно выйти как к детям, но диалог... отношение как к равному. Я
как
считаю,
личности.
Это да,
главное,
как личность.
Как к равному. Не важно, что...
Все равно ты должен и сисюкаться, и что-то учить, и наставление, и все. И где-то заставлять. Но это должно быть как вот на равных. Равных. Это очень сложно объединить. Это ты себе годами вырабатываешь.
Я... Вчера прочитала такую интересную фразу одного человека. У нас тут был, недавно проходил крестный ход, и посвященный 400-летию восшествия царской семьи. И вот один человек выразился так. «Кто-то гордится своими машинами и домами, а мы гордимся своими детьми». Вот мне очень понравилась вообще эта фраза, она настолько глубокая, она настолько правильная. Вот. Так что, ну, на самом деле вопросов очень много. Передача у нас всего 40 минут, и я думаю, что нам, наверное, нужно родительский комитет тоже такое делать и встречаться, решать, проговаривать вот эти вот проблемы. И именно в стенах церкви, потому что это тоже очень важно. И еще вот я хотела вам такой вопрос задать. А умеете ли вы играть со своими детьми?
Я нет, сознаюсь.
Ну вот чем я стала замечать, что чем старше дети, тем больше они себе сами предоставлены. То есть те навыки, которые... У меня есть племянница, ей уже 5 лет. Вот те навыки, которые были в детстве, там вот с куклами поиграть, их за них поговорить. Вот это все у меня как-то куда-то ушло. Вот, потому что дети уже сами это все реализуют. То есть... Поэтому сейчас у нас другого плана игры, там мы там в парочке играем, там что-то вот такое, там морской бой, четыре палочки, вот ну, там какие-то вот такие вот бумажные настольные вот какие-то игры, вот. Ну, наверное, так и должно быть. Вот. Но иногда у нас вот бывает такое, что мы вдруг, там, ну, раз в полгода, может быть, ну, так вот по настроению, если время бывает, что у меня дети ставят стулья, и у нас театр. Мы какую-нибудь сказку разыгрываем. Вот это бывает. Но это все... Вот дочь, она у нас вот это вот задает тон. То есть, когда есть навыки вот этого общения такого игрового, оно потом... они инициативу уже перенимают, и это очень полезно. Это очень хорошо. Мне прям даже вот сердце радуется. Я на них смотрю, мне так интересно. Ваня у нас, как обычно, за техническую часть отвечает. Вот, а Света у нас там уже там, всеми остальными элементами. Ну, интересно.
Вот поскольку у нас два разных человека, Михаил и Елена, это две разные семьи, я нашим радиослушателям хочу напомнить. Вот вопрос у меня к Михаилу. Вот скажите, какими вы хотели бы видеть своих детей? У вас есть еще старший сын, mm-hmm. да? И вот сейчас все ваши чаяния о младшем 7-летнем Антоне, который mm-hmm. тут изнывает в студии, сидит у нас, тоже молчит, мы его не спрашиваем, но пусть он слушает. Вот. Все протерпел 40 Ой, минут.
Все лучшие чаяния, все. Да, это вообще, это, ведь все остается им, и охота, конечно, сделать из них совершенство. Но вы знаете, как сложно выбрать? Вот столько открытого рот, ну, заняться, спорт, бассейн, музыкальные какие-то, еще что-то. Как из них выбрать? Какое направление выбрать, где ему успешнее, кто в этом поможет. Вот, мне бы хотелось, чтобы кто-то помог. Потому что это на самом деле сложно.
Поэтому
я только вот я пытаюсь все охватить, все везде, там, и коньки, все, вот все охватить. Но это получается, вот я как вижу свое видение, что я просто хватаю вершки, везде пытаюсь охватиться, а целенаправленно на что-то, вот, может, одному чему-то отдастся. Но как это угадать?
Чтобы наверняка, да?
Да, чтобы У-у-у. Успеха достичь в чем-то.
Вот видите, опять же, успеха достичь.
Конечно, успешный, чтобы он был и материально, и умственно, и все, и все, и все, и вообще был. Ну, видите, у нас такое общество, что успех, он как бы показатель.
Успех разный бывает.
Разный. На первую очередь, любовь, я понимаю это прекрасно, чтобы он был добрый. Добрый, любил детей, любил родителей. Вот это самое главное, конечно, а потом уже успех профессиональный и образовательный.
Ну, на самом деле, для мужчины, да, для любого человека важно вот это вот его востребованность.
Реализация, правда,
реализация
конечно,
его способностей, не то, что он там
это
будет
задача
рыдать,
родителей,
где-то плакать.
Увидеть в нем вот эти способности,
человеком.
Чтобы
это потом, наша задача.
Да, вот, и увидеть в нем эти способности,
вот из этого же и вытекает «создай мечту», «создай цель». Вот я спрошу и тебя, Евгения, и вас. У вас была цель? Вот в детстве, вспомните, пробуйте. Мечта.
Как таковой вот не
вот
было.
Просто,
я
вот
не помню.
Вот. Кем вы хотели вот быть? Мне мама рассказывала, я хочу стать, я в классе втором сказал, я хочу стать шахтером, потому что я где-то прочитал в газете, что зарабатывают они много.
Вот это же зарабатывают.
Да, это логика очень, да. Ну, потому что я видел, как мама приходит с завода, как мы не можем купить себе ботинки, там, еще что-то. Конечно, у меня была это, ну, первая цель. Вот, пожалуй, и все.
Я вспомнила, я писала сочинение в школе.
Один рос с мамой.
Очень искренне.
И
я была, я очень тепло относилась к моей тете, к маминой сестре младшей. Вот у нас до сих пор с ней такие дружеские отношения. Вот, и она работала на хлебозаводе. Вот, и я хотела быть вот пекарем. Я писала сочинение школьное, что я хотела бы быть пекарем. Это же такой запах, это так, такая хорошая профессия. Вот это я помню. Но в результате вот.
Ну, слепила двух деток.
Ну, и что? Это же прекрасно.
Умница. Ну, очень здорово, когда, конечно, много детей. А я, во-первых, вот их количество, оно влияет на качество.
Да.
Это я точно уверен.
И на успех.
Потому что игра формирует детей. Их больше, они больше играют, они больше формируют в себе все качества остальные. Они учат друг друга.
У них проигрываются роли.
И родители легче.
Да. У них проигрываются роли.
Мы, руководит процесс.
Да, мы, честно говоря, вот это почувствовали, когда у нас дети, вот было там Свете 3, Ване 5, и мы начали это потихоньку ощущать, что они уже могут вместе поиграть. Это было такое счастье, потому что, ну, все равно устаешь там в какой-то момент, да, вот, но когда они начинают взаимодействовать, во-первых, они проигрывают многие роли, и подчиненных, и главных. В больших семьях, в малодетных семьях этой возможности нет. И отсюда и страхи, и все прочее.
Ущерб
да.
есть.
Вот. Один и поэтому ребенок, я бы хотела еще два слова сказать о слове «успех». Вот. Успех, это я где-то прочитала, что успех – это значит, что ты успел. в своей жизни, успех. Вот. И у меня есть знакомый, у них, вот они ждут 7-го ребенка, например. Думаю, интересно. А они почти ровесники. Думаю, надо же, вот сколько они успели, сколько мы успели. Но опять же, это Господь дал, да? Вот. Но тем не менее, эгоизма у нас очень много. И хотелось бы, конечно, чтобы мы избавлялись от этого эгоизма. И от этого будет наш успех. Чем меньше мы будем эгоистичны, тем более мы будем успешны.
Счастливее, да.
И чем старше, тем больше мы хотим детей. Вот у меня такая штука.
Вот поэтому, конечно...
В голове. Не знаю, почему.
Ну, это, мне кажется, логично все. Вот. Поэтому,
а
конечно...
А твоя, Евгения, мечта была вспомнила в детстве? Не вспомнил.
Моя мечта. Я хотела быть артисткой.
Помню. Вот это я помню.
А что, Миша, ты помнишь?
Ну, я же сказал, что... Нет, я помню, что ты хотела быть артисткой.
Да, да, ну вот не получилось.
Почему? Ну, это наоборот, ты прекрасная артистка, прекрасно. Ты...
Не смогла бы быть артисткой.
Разговорный жанр, по-моему.
Почему это? Это же жанр, конечно.
Вот, это, слава Богу за все. Вот. Мы так разговариваем, наши радиослушатели, может быть, тут немножечко. Просто мы с Михаилом действительно знакомы совершенно, можно сказать, с 5-летнего возраста, очень с раннего. Сейчас мы уже взрослые дети.
Взрослые дети, правильно сказал.
Как хорошо получилось, да?
Так и есть.
Вот, вот. И поэтому...
А понаблюдайте вот со стороны за мамами и папами, их детьми. А они абсолютные копии. Просто тот более знает, где обожжется, а ребенок не знает. Это он абсолютный вообще. Мы копии. Мы взрослые дети. Так оно и есть.
Да, еще бы также радоваться нам жизни, да. Как дети.
Вам, у вас получается радоваться?
Мне да.
Жизнь.
Мне, по-моему, да.
Получается?
Я, да. Я,
от
да.
чего это зависит?
Тут очень много факторов.
А мне кажется, все просто. Надо просто жить в реальном времени, вот в настоящем. Не завтра, не через неделю, да, не отпуском каким-то, а именно вот сейчас. Вот я иду по улице, вот сегодня, например, да, вышла, яблони цветут еще не отцвели. Я вдохнула аромат, уже хорошо. Слава Богу, что я вот вышла. Потому что есть люди, которые... Вот я и говорю об эгоизме, да? Есть люди, у которых нет такой возможности. Они вот прикованы к постели, они в больнице находятся, еще что-то. Вот. И когда ты начинаешь вот так вот сопоставлять...
Оценивать.
Да,
вот так вопрос, что такое счастье?
Пожалуйста, да. И вот детей надо учить быть счастливыми. А они у нас постоянно очень часто недовольны бывают. Я вот была на детском экзамене в музыкальной школе. Девочка выступила. Казалось бы, все закончилось, да? Сиди да радуйся. Она сидит, у нее такое лицо грустное. Мы так и не поняли, почему она загрустила. То ли она... услышала себя, что она где-то сфальшивила или еще что-то. Но уже экзамен закончился. Ты выступила, все состоялось. Успокойся, радуйся тому, что вот это вот случилось, что ты здесь, что здесь мама тебя послушала. То есть вот как-то вот дети, вот очень часто вижу недовольных детей, они все время вот что вот так, им все не нравится.
А это потому, что они устроены, вот. Они потому что настроены на успех.
Конечно,
естественно,
конечно.
Это вот перфекционизм называется. Да?
Мы
вот
были на соревнованиях на шахматах.
Надо первым, надо, и он расстраивается.
И у меня сын проиграл в шахматы. И это сначала расстроился, думаю, да наоборот, это вот и проигрывать тоже надо уметь. И это абсолютно никакой не минус. Вот, ну, обидно, ну, в другом мы наберем.
Тоже учить надо.
Читайте,
конечно,
Ивана
надо
Александровича
и
Ильина. Как он вообще об этих вещах? Это русский замечательный религиозный философ. Книжечка у него есть такая, вглядываясь
надо
в жизнь. Вот маленький рассказик, и он рассказывает вот именно вот все откуда что. Очень коротко и очень интересно.
На успех у себя в голове.
А в успех мы вкладываем именно вот материальное такое вот.
Конечно,
состояние.
Конечно, расстраивает нас. Мало работаем над собой, над детьми.
Да. Выводы. Ну вот сегодня, уважаемые родители, все мы тут сидящие, будем заканчивать нашу передачу. Мне бы очень хотелось с вами снова встретиться через какое-то время. Может быть, что-то мы осознаем, о чем-то подумаем, какие-то сделаем выводы. И будем жить, радоваться этой жизни. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор.
Всем здоровья и успехов.
Итак, сегодня, уважаемые наши слушатели, заканчивается передача «Гость в студии». Я напоминаю, что сегодня в ней принимали участие родители из воскресной школы при Новотихвинском женском монастыре. Это Евгения Боярских, ведущая сегодняшней передачи, Елена Кандыба и Михаил Игнатьев. Спаси нас всех, Господь. А также у нас еще здесь тихо сидел 7-летний Антон, который дергал стулом, крутился на нем, но очень внимательно все 45 минут прослушал.
Выдержал.
Да, нашу беседу. Спасибо вам большое.
До свидания.